Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступившей зимой, ну, по крайней мере, календарной, хотя нам, как говорится, и ноябрь уже казался зимой для многих. Но, тем не менее, знаете, как-то свежий снег, неплохой морозец, все это полезно. Хотел бы пожелать всем вам не болеть и получше кутаться для того, чтобы сейчас, вот, так сказать, такая, как говорят, эпидемия ходит, чтобы не подвергать себя этой опасности. Пусть Бог благословит вас. Верьте, что сила молитвы, она способна защитить нас от всякой эпидемии. Поэтому, несмотря на то, что мы современные люди, должны также помнить о средствах защиты и различные, да, Бог лентяям не помогает. Поэтому вовремя, как говорится, коня готовь к бою, а победа от Господа, то есть кутайся, употребляй соответствующую одежду по сезону. Не надо подвергать себя, вот, и искушать Бога, и подвергать свое здоровье опасности. Поэтому вот такие советы, которые в первую очередь на сердце у меня, для того, чтобы начать сегодняшнюю нашу программу. А программа, как обычно, по пятницам, программа называется «Золотая середина». Здесь мы ищем истину, которая ближе всего ко Христу, ко христианской истине. Вот. Вообще сам Христос, он есть слово, логос. И поэтому для меня любые мировоззренческие постулаты, они всегда, вот только сегодня мы говорили на эту тему, на нашей небольшой кухонке перед эфиром, они должны основываться, наши мировоззренческие какие-либо постулаты, на, для меня вот лично, на библейских постулатах, не просто отдельно мир Библии – это один, а мир мой и моих убеждений – это другой. Так, в общем-то, может быть, но Христос предупреждал об этом зыбком состоянии жизни человека. Он сравнил это в такой притче, как бы человек, который строит на песке. Зыбкость песка всем нам известна, и как легко он подмывается, и любое сооружение, какое бы оно ни казалось фундаментальное и такое основательное, оно дает трещины и в конечном итоге разрушается. Поэтому сам Христос предлагал строить на нем, вот ни больше, ни меньше. Что это значит? Это значит не просто мистически, вот на нем, где он, Христос, на нем будем, сейчас вот будем там на голову ему кирпичи класть. Нет. Имелось в виду на учение, которое оставил Иисус Христос. И вы знаете, это учение выдержало бури многовековые и даже тысячелетние. Это учение выстояло, кто бы ни впитывал в себя идеи и дух Писания, вы знаете, выстояли в самых трудных временах. И вот это испытанное веками и годами учение сегодня и нам – это некий вызов. Потому что в мире много различных учений, философий, а мы на чем основываем нашу веру? А мы что часто цитируем и вспоминаем не просто формально, как фарисеи, а именно с радостью, потому что мы это выполняем в жизни. Например, «почитай отца и мать твою, и будешь долголетен на земле». Это заповедь с обетованием, о которой напоминает Христос уже и в Новом Завете, и она не изменилась. Поэтому мы так делаем с нашими отцами, матерями. Мы чтим их, мы помогаем их, иногда в их уже преклонных годах. Мы любим их. Это очень важно. Я проиллюстрировал хотя бы одним высказыванием, а ведь в Библии очень много высказываний. Вот с этого сегодня хотелось бы начать. Сразу хочу сказать, что у нас сегодня прямой эфир, 2 декабря 2016 года, как я уже и сказал, началась календарная зима, и надеемся, что и она в свое время пройдет, если Бог даст нам жизни. У нас грядут такие прекрасные праздники, но в первую очередь у нас праздник церкви, вот 24 года назад, также в декабре. В районе, в Тушинском районе, как мы говорим, поэтому Тушинская церковь, на северо-западе Москвы образовалась Тушинская Евангельская церковь, хотя большинство тех, кто был в этой церкви, конечно же, имели свои корни и в жизни поместной церкви, центральной баптистской церкви. Я знаю, что большинство было и тех, кто в основном там проживал на тот момент. И слава Богу, что 90-е годы позволили нам открыть, зарегистрировать официально, юридически иметь статус такой поместной, как сейчас говорят, местной религиозной организации. Поэтому всех вас поздравляю, кто тушинцы слушает меня, приглашаю вас вот в ближайшее воскресенье для того, чтобы вместе нам отпраздновать. Вот я приглашаю всех, и я думаю, я не один, мы вот весь состав пасторский и всех служителей. Вот если вы когда-либо имели какое-либо отношение к Тушинской Евангельской Церкви, пожалуйста, приходите. Это будет праздник, это будет интересная программа, это будут сюрпризы. Всего не буду рассказывать, пусть останется для вас, ну, небольшой такой интригой. Вот, в хорошем смысле, да, сюрпризом. Поэтому пусть Бог благословит. И, конечно, приглашаю гостей, посетителей. Если вам некуда в воскресенье поехать, приезжайте, мы постараемся окунуть вас в эту праздничную атмосферу радости и благодати Божией. Потому что всегда мы вспоминаем, я знаю, что это делают все христианские церкви, эту замечательную фразу «До сего дня помог нам Господь, до сего места помог нам Господь». Поэтому Бог усмотрит и на дальнейшее. Поэтому вот вспоминаются всегда такие прям важные тексты, которые были в жизни и израильского народа и стали, наверное, примером для всех других. Когда Израиль шел и путешествовал, да, и Авраам, когда ходил по земле, ища, где ему пристанище, так сказать, найти, вот, то он когда-то так поставил камень и сказал, до сего места помог нам Господь. Вот это действительно так. Поэтому давайте мы, вот это первый праздник, который я такой раз обзор делаю. Да, хочу сразу сказать номер телефона, может быть, вы уже начнете звонить, так как у нас прямой эфир. Я знаю, что не сразу идут звонки, поэтому вот позволил себе немножко вам рассказать о ближайших праздниках, которые нас ожидают. 8 800 333 1706, помедленнее скажу, для тех, кто хотел бы нам дозвониться. Для тех, кто слушает нас в интернете, как обычно, вы знаете, что легко, в принципе, нас найти. Сейчас еще более упрощенная форма на набора каких-то буквок, да, таких необходимых для того, чтобы открылся соответствующий сайт, поэтому набирайте «Теос», вот как слышите, так и пишите, только английскими буквами, вот, «Теос», «С» в конце, как доллар, такая вот закорючка, вот, не просто как наше «С», вот, «Теос.фм». Вот так просто. И по телефону 8 800 333 1706 можно задать волнующий вопрос прямо сейчас, дозвонившись сюда в московскую студию. Знаете что? Это бесплатная линия. И можно дозвониться из любого российского населенного пункта, там, маленького городка или большого города, и близкой границы, и дальше от границы. Одним словом, 8 800 333 1706 – это для всех, кто слушает нас в любом городе Российской Федерации. Ну, конечно, нас слушают и за пределами наших границ, прекрасной нашей большой родины России, ну, тогда вам, наверное, особенно русскоговорящим, русскоязычным, кто также нас может слушать через интернет, стоит обратить внимание, что задать вам, волнующий вас вопрос, ну, нужно будет уже тогда по скайпу, или, соответственно, мы имеем даже вот такие возможности, как прямо на сайте, кратенько сформулировать свой вопрос, и он мне сюда вот отразится на экране одного из мониторов. Я тут обставлен вообще техникой, у меня три монитора тут, и телефон, и две клавиатуры, и вот пульт непосредственно звуковой, так что вот так вот все возможности есть. Спасибо всем, кто дозванивается даже после эфира, я свободно сообщаю номер своего телефона, он у меня общественный и уже давно действующий, поэтому, ну, корректирую, что все-таки он мой личный, поэтому учитывайте, что если я не ответил на звонок, я могу быть или где-то на служении, поэтому я его отключаю, или где-то еще, но смело можете его записать и прислать смс-ку на него вот сейчас, во время эфира, потому что на звонок именно по этому номеру, который я сейчас скажу, я не смогу ответить. Но вы можете прислать или смс-ку, или дозвониться после эфира, что-то уточнить. Пожалуйста, запишите 8 926 211 56 97. 8 926 211 56 97. Это телефон мой личный, мобильный. Да, пометьте, пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Ну, кто-то обращается, Андрей Юрьевич, вот, папа у меня Юра был, Вот, поэтому вот можно по-разному. Брат Андрей, пастор Андрей, Андрей Юрьевич и даже просто Андрей. Да, иногда бывает и так. В принципе, возможны все обращения. Я думаю, что поймем друг друга. Вот, самое главное, звоните, присылайте ваши вопросы. Сегодня в первую очередь для вас этот прямой эфир. Вот, ну, если не будет вопросов, у меня, конечно, есть всегда что сказать, но в первую очередь он нацелен для вас. 8 800 333 1706. Звоните, жду ваших звонков. Продолжу. В этом, после праздника, по крайней мере, нашей церкви, я сейчас говорю применительно к себе, нас ждет также замечательные рождественские праздники. Рождество по-разному в разных странах празднуют, но у нас даже здесь, сейчас в России, входит в традицию отмечать плеяду праздников, связанных с Новым годом и с Рождеством. Слава Богу, что правительство нам выделило особые дни. Пока не все еще научились их разумно использовать, но я знаю, что многие уже научились. И это замечательное время посетить близких, родных, побыть дома, никуда не торопясь, это выходные дни, может быть, кому-то посидеть у камина, кому-то просто вместе пойти на каток, я имею в виду молодежь, или просто хорошо провести время. Старайтесь проводить это время в здравии, вот, чтобы для кого-то еще это и рождественский пост, подумать о своей жизни, подвести какие-то итоги за год. Все это время, оно может быть разумно и правильно использовано. Знаете, сколько бывает ропота, когда у нас недостаточно времени. И вот я бы так провел время, если бы у меня оно было. Тут же ведь так важно подвести итоги года. Надо посидеть, поразмышлять, не суетиться. Так вам его дают, это время. Пожалуйста, вот оно, используйте его. Когда этого нет, люди жалеют. А когда оно есть, мы иногда его неправильно тратим. Поэтому это первый совет. Потратьте верно это время. Ваган задает вопрос, пришло уже сообщение. Итак, 8 800 333 1706. 8 800 333 1706 – это телефон для всех, это бесплатная линия, вам не придет плата за междугородний звонок, но для тех, кто из городов России к нам дозванивается, те, кто из-за рубежа, лучше вам все-таки написать сообщение через сайт, а сайт – это teos.fm, можно легко найти в интернете. Привыкайте, что с 16 часов до 16.50 у нас с вами есть время вот так пообщаться, и, пожалуйста, задавайте разные вопросы. Я люблю даже каверзные вопросы, я уже объяснял много раз почему, потому что любой загадочный вопрос, такой необычный, иногда нестандартный, он позволяет мне расти. Я отношусь к нему серьезно. Не просто как к вопросу, которым пытаются меня там завалить. Хотя и такие вопросы иногда в эфире слышал. Наверное, кто меня давно слушает, это меня понимает. Но, вы знаете, надо с любовью относиться к любому человеку. И даже тот, который пытался иногда что-то, так сказать, вот как-то насолить, как мы говорим, да, так по-русски. Вот. Ведь соль хорошая, добрая вещь. Поэтому, если он подсолил вас немножко, так вы не огорчайтесь, а скажите ему спасибо. Начинайте думать, начинайте еще раз перепроверять какие-то вещи. Истина не боится сомнений. Истина укрепляется от сомнений. Истина еще становится прочнее, как золото. Мы читаем в Священном Писании, в Новом Завете, апостолы об этом говорят, да? Как золото, когда его еще раз и еще раз переплавляют, оно только очищается от примесей. Поэтому мы не идеальны. И наше понимание Библии, оно тоже не идеально, еще есть куда стремиться. Поэтому в основе наших рассуждений мы всегда берем эту замечательную, чудесную, я бы сказал, просто даже таинственную, богодохновенную книгу, в которой столько мудрости, столько ответов на самые главные вопросы. А второстепенные, ну да, иногда она их, Библия опускает, потому что проходят времена, и как трава, которая засыхает, и о ней никто не вспоминает. Так бывает иногда, моды человеческие, какие-то ветреные учения, уходят цивилизации, меняется структура, как мы говорим, мира и так далее, эпохи какие-то проходят, а Слово Божие пребывает вовек. И за этими словами стоит тот Господь, который нас любит, любит нашу душу и желает ей вечного блаженства, радости, вечной жизни. Итак, Ваган прислал сообщение. «Добрый вечер, брат Андрей. У меня нужда, вернее, у моего брата Бориса. Он диакон Баптистской церкви из Армении. Так, у него 8 сыновей, и там вирус страшный. Все дети температурят, если можно помолиться за всех». Конечно, я думаю, Ваган, что сейчас меня слушают и те, кто в прямом эфире, и по-видимому, эта запись будет еще повторяться, кто-то услышит еще эту просьбу. И, пожалуйста, дорогие братья и сестры, поверьте во Христа Иисуса, в какой бы храм вы ни ходили, христианскую церковь, если вы чтите, любите Господа Иисуса Христа и верите, что Он вчера и сегодня и вовеки тот же, Он силен сегодня отвечать на наши нужды, молитвы, на наши прошения. Я знаю, что в Писании написано Матфея о том, что если двое о чем-то согласятся просить, то будет им. И это очень важно. Важно, чтобы мы присоединились, и нас было не только двое вот в этой нужде. Поэтому хорошо, Ваган, обязательно и сам буду молиться за вашего брата и за его детишек. Дай Бог, чтобы они все выздоровели, и чтобы этот вирус, он ушел. У нас пришло еще одно сообщение. Ну вот, слава Богу, значит, у нас сегодня все нормально с нашей почтой, как я говорю. Пишет Оля, будет ли награда за многодетство, что широко пропагандировалось раньше? Оле, я хочу сказать, что Бог сверхсилы не дает, и каждому Он сколько дает, с того столько и спросит. Это в отношении, скажем так, ответственности. Но так как Он не дает сверхсилы, то Он обязательно помогает в решении различных жизненных ситуаций. Я знаю тех людей, кому дан, допустим, дар безбрачия, и их одиночество – это посвящение Богу, это возможность служить Ему еще больше. И Бог этого человека по-своему наградит в соответствии этого дарования, и как он не ленился и пребывал в этом даровании. Есть люди, которые имеют благословение в чадородии. Вот такое старое русское слово употребляется в отношении женщины, которая спасается даже чадородием. Да? И поэтому здесь сокрыта великая тайна. Не только Мария, которая родила Христа, и Христос вочеловечился для того, чтобы спасти всех нас, грешников, и последующие все поколения, и предыдущие поколения. Он взял грехи всего человечества на себя. Таким образом, он открыл, он приоткрыл эту дверь в райские обители, если можно так сказать, и даже разбойник, страшный разбойник, который раньше по закону Моисея должен был быть обязательно побит камнями или там позднее, вот как он подпал осуждению через римскую казнь на кресте, тем не менее, сам Христос ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. Только от того, что он назвал его Господом и сказал, хотя бы помяни меня. И видите, как маленькая надежда человека недостойного, падшего, согрешившего и очень много, вдруг превращается в открытую дверь в Царство Небесное. Маленькая надежда. Не просто приоткрытый, Христос бы им ответил, хорошо, хорошо, ладно, может быть, когда-нибудь вспомяну. Нет, он сказал, ныне же будешь со мной в раю. Поэтому я к чему это говорю, что Христос пришел через чадородие, да, и это не только об этом говорится, но еще и говорится о том, что все-таки христианские семьи, это чаще всего семьи, которые любят детишек, которые себя, можно сказать так, распространяют, как все делали праведники через чадородие, которые весть благую не только несут другим народам, но и в своем народе утверждают не только постулатами теоретическими, но воспитанием хороших детишек. И это всегда радует. Мне очень радует, когда эта тема затрагивается, я вижу даже серьезные правительственные награды, то легко узнаю наших братьев и сестер по вере из разных христианских церквей. Да благословит вас Господь. Никита задает вопрос. Что делать, если всю жизнь последовательно ищешь Бога, но с каждым шагом все больше и больше убеждаешься, что Его нет? У меня глубокий кризис веры. Начинаю считать себя атеистом. Спасибо, Никита, за очень откровенный и важный вопрос. Я не знаю, как ты ищешь Бога. Мне сложно это сказать, но я знаю то, что написано в Священном Писании. А там сказано, если взыщете всем сердцем, то найдете. Первое, что я рекомендовал бы тебе, проверить свое сердце. Нет, я не хочу подозревать тебя. Я уверен, что, может быть, ты и осуществляешь поиск достаточно искренне и открыто, но почему-то вот эти слова «всем сердцем» когда-то меня насторожили, когда-то меня привели к Богу. Я тоже искал Бога. Более того, воспитанный в христианской семье, я знал Его. Я знал Его так вот опосредованно, как бы со стороны. Я всегда верил вот так в Него, что Он есть. Мне это не составляло труда. Но, знаете, эта вера бы меня не спасла. Поэтому здесь все равны. И те, кто называет себя атеистом, и кто верит, будучи в религиозной среде или семье, вот так немножко как бы на дистанции, Богу Бог сказал, что кто не примет меня, кто не взыщет меня всем сердцем, кто не доверится мне, потому что там вера именно с таким акцентом в тексте написано, не просто верить, и бесы веруют, знают, что Бог есть, и трепещут, это их вера не спасает. Но кто верит в себя Богу, вот что я услышал в этом тексте, кто доверит Ему абсолютно все, это страшно. Я как-то, знаете, внутри аж, как-то, знаете, аж трепетный момент был, что вот так все прям тебе, Господь, отдать. Но вот тут и лежит отгадка, как Бог может войти в нашу жизнь, как можно на самом деле Его ощутить. Послушайте, как проповедовали первые апостолы. И апостол Павел в Ареопаге, в Афинах, обходя многочисленные божества, там весь город просто кишил различными божествами, пантеон греческих, римских богов, на каждом шагу какие-то были статуи, и там можно было просто они свое зернышко положить и вознести молитву, так условно, да, вот вместе с этим ароматом аниса, там богу, там Посейдона или какому-то Зевсу или и какому-то другому божеству, и там, ну, целое, очень много было богов. И он говорит, я вижу, что вы народ особо набожный, но я верю вот в такого Бога, который не в храмах рукотворных живет, который не требует служения рук человеческих. Прочитайте, это замечательная выдержка из 17 главы «Деяния апостолов». И он там говорит вот очень важную вещь, не ощутят ли его, потому что он близок к каждому. Поэтому я, Никита, отвечаю на этот вопрос словами Священного Писания, и который, более того, я проверил в своей жизни. Это действительно так. И здесь он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Назначил предопределенные времена и пределы обитания вот человечеству, да? Дабы они, кто? Люди, искали Бога. Какая же степень, чем же заканчивается, как же узнать, что я нашел Бога, что вот он, Бог, я его открыл для себя? Вот этими строчками 27 стиха, 17 глава, Деяния апостолов, 27 стих. Не ощутят ли его и не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. И дальше здесь очень важные строчки, которые, я знаю, для одного человека, военного, стали просто ключевыми в его принятии Бога. Я сейчас рассказываю вот о своей жизни, о жизни людей, кого я знаю. 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Никита, невозможно принять Бога или уверовать в Него. Вообще такая вера, она не спасает. Ну, что толку, если мы остаемся с нашими грехами и просто еще теперь знаем, что есть Бог? Этот Дамоклов меч, он над нами будет. Важно сделать шаги, какие написаны в Библии. Оставить всякий грех. Решиться оставить всякий грех. Просто отвратиться от греха. И даже те, которые прилипли уже к нам, стали частью нашей жизни, привычками, вот просто въелись в наше сердце внутреннего человека – постараться вот просто возненавидеть их и сказать: «Боже, освети меня! Боже, помоги мне! Боже, прости меня!» И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает. Почему я говорю про военного человека? Он когда-то так вот, ну, наехал, я бы сказал, это он сам рассказывал, на читающего рядом Евангелие, в электричке они ехали в метро, и он говорит: «Вот тут развелось», он немножко подвыпивший был, «развелось тут, понимаешь, типа святош, там вот, ну, ездят в транспорте, читают Библию». Кстати, в этом году 140 лет перевода Библии, стандартное синодальное издание было издано миллионным тиражом, но, по крайней мере, это то, в чем и наша церковь, и наше братство принимало участие. Поэтому слава Богу, что вы можете иметь эту книжечку, Новый Завет. И в прошлом году, ровно год назад, в ноябре уже теперь чуть больше года, был принят закон Российской Федерации о том, что этот текст Библии в его разной, так сказать, формате, потому что Новый Завет – это часть Библии, он не может быть признан экстремистской литературой. Это то, что нам карт-бланш дает государство для нашего мировоззрения, чтобы мы не боялись и не стыдились. Христианство несет здоровье для общества, христианство порождает добрые семьи, снижается преступность, алкоголь, идет правильная ответственность к работе, честный подход. Это все то, что так вот остро необходимо для нашего общества. Поэтому слава Богу за такую возможность не стыдиться, жить в нашей стране и исповедоваться проповедать Христа. Поэтому он, так сказать, наехал-то на человека, который для себя сидел, просто читал вот Евангелие, и он говорит, знаете, я вам много не скажу. Он говорит, ну что ты там вычитал? Вот, ну что ты там вычитал? Он говорит, я вам много не скажу. Вы когда домой приедете, прочитайте просто. И подарил ему вот это там Гедеоновское Евангелие, стандартное синодальное, кстати, там текст. 17 глава, говорит, 30 стих, откройте Деяния апостолов, заложил там какую-то закладочку. Тот, ну, приехал, понятно, выпивший, проспался, на утро встает, читает, он же человек военный, очень такой ответственный, бывают очень хорошие такие ответственные люди военные. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает. Вот как только он говорит, я прочитал эти строчки, у меня, говорит, как внутри все зашевелилось, перевернулось. Что, главнокомандующий выше всех главнокомандующих, что он повелевает? Людям всем повсюду покаяться. И он говорит, я встал на колени и сказал, Боже, прости меня. Вот, ну, так Дух Святой обратился к нему через эти слова. Слово живое, слово, вот благовестие наше, это не наше слово. Мы только переносчики в хорошем смысле, мы только носители этого слова примирения. И поэтому Бог через нас напоминает, примиритесь с Богом. И он говорит это каждому. И сегодня говорит. Поэтому, Никита, может быть, у тебя не совсем получалось найти Бога, а задай себе вопрос, для чего? Для чего ты его искал? Если за этим не стоит ничего, никаких изменений в твоей жизни, ты как грешил, так и собираешься жить грешно. Ну, я знаю, просто пойми, я не обвиняю тебя, я сам был таким. Я был достаточно благочестивым человеком, ну, воспитанным в христианской семье, но я был грешником. До моего момента обращения к Богу, вот такого, чтобы Бог вошел в мою жизнь, чтобы принять это лично эту жертву Иисуса Христа, эту кровь, которая когда-то за меня пролилась. Поэтому у Бога нет внуков, кто-то хорошо сказал. Никто, никакой родитель, какой бы он ни был благочестивый, не введет нас за ручку в тронный зал, когда мы будем предстоять пред Творцом неба и земли, перед Богом, царем царей, который будет восседать на престоле, на этом белом престоле, и не будет ходатайствовать за нас. Вот у меня сыночек был, ты его, Боже, прими. Каждый из нас лично войдет к нему. Поэтому каждый из нас лично будет предстоять перед ним. И каждому из нас лично нужно решать этот вопрос. Покаяние и обращение к нему. Признание Христа как своего Спасителя и признание его жертвы. Поэтому вот если взыщешь всем сердцем и вот такое сделаешь, я бы сказал, где-то рискованный, но очень благородный шаг верить всю свою жизнь ему, то я уверен, найдешь. Просто уверен, не сомневаюсь, я не встретил еще ни одного человека, который вот так, по Библии, как сам говорит Бог, чтобы его искали люди, да, ну вот, то обязательно найдешь. Так он говорит, стучите, отворят вам, ищите и найдете. Поэтому сверь мотивацию твоего сердца, сверь, всем ли сердцем ты хочешь найти Бога, и сверь, для чего ты его хочешь найти. Я думаю, что начать новую жизнь. Я думаю, что той жизни, которую, ту жизнь, которую ты вел, ее не хватит. Никаких добрых дел не хватит, чтобы выкупить хотя бы один грех, который ты когда-либо совершал, а наверняка совершал. Поэтому искупительная жертва – это жертва Христа. Искупительная жертва, которая выкупает, как бы платит за каждый грех – это Он. И не приняв Его, мы все погибшие. Не приняв его, мы все погибшие. Поэтому плата единственная, драгоценнейшая кровь Иисуса Христа, Сына Божия. И принятие его – это пропуск в небеса, это пропуск к общению со святым и праведным Отцом. Эдик пишет нам, некоторые специально дают обет безбрачия, как, например, известный эрудит Вассерман Анатолий. Бог дал ему таланты стать известным, и его называют самым многознающим человеком в России. Может быть, Эдуард, я просто лично не знаком вот с Вассерманом, видел его, ну, конечно, эрудированный человек вот в соответствующих программах. Сейчас он даже больше дает каких-то политических комментариев, что тоже, наверное, иногда представляется интересным. Но здесь наша, как у меня мама говорит, ерундиция не поможет, или эрудиция. Вот, здесь важно, что удивительно, Христос принес простую веру, которая доступна для рыбака. Для какого-то сельскохозяйственного работника мы всегда говорим, что там деревня, даже иногда это нарицательное слово. То есть ограниченный, может быть, человек в знаниях, он, тем не менее, может первый войти в Царство Небесное, а тот, который очень много что знает, оказаться за дверями. Поэтому это вот попутно, так сказать, по вопросу первому, который я здесь прочитал. Ну, а по поводу обет безбрачия, опять же, для чего? Человеку, допустим, дается талант, ну, давайте более распространенный. Говорят, о, этот слух от Бога, музыкант от Бога. Ну и что? Если этот дар или этот талант не служит для Бога и для Божьего, то у человека великая ответственность. Я же говорил, сколько Бог дает, он столько и спросит. И он спросит в рамках, а служил ли это дарование, за которое ты копейки не заплатил, а я тебе его дал для того, чтобы прославить мое имя, для того, чтобы спасти еще не одну душу, потому что я знаю, через музыку очень многие люди укрепляются в Боге, пришли к Богу, были обращены, вот именно вот как-то музыкальные эти вот произведения расположили сердце. И поэтому также и можно иметь дар вот памяти. Мы видим сейчас очень такие, я бы сказал, многообещающие, вот молодежь растет, и иногда прям все удивляются, какие они способные. Мы знаем, что эти способности дает Бог, но весь вопрос-то вот в чем. А послужат ли эти способности для спасения его собственной души и тех душ, с которыми он будет контактировать так или иначе по жизни? И поэтому можно же и из таланта сделать себе вот такого кумира, литого башка вылить, чтобы все на тебя кланялись, что, в общем, наверное, и делают иногда люди шоу-бизнеса, не выдерживают вот этого натиска и легко подпадают под это искушение, так сказать, возгордиться, превознестись и приписать себе этот талант. В смирении сердца любое дарование, оно должно быть посвящено Богу. И это будет, наверное, самое лучшее. Эдик еще пишет, а вы еще застали прежнюю студию на Никольской или все время работали только здесь, в этой студии на Берзарина? Да, Эдик, я застал, и это были благословенные времена. Это та студия, из которой вещал Левитан, и там не всегда, правда, там он из нескольких студий вещал. И она прямо рядом с Красной площадью. У меня даже были там иногда сложности, когда вот стали движение перекрывать, Никольскую иногда перекрывали. Вот. Но даже появилось такое знакомство с местными полицейскими, которые пропускали, уже знали меня. Вот. И я постоянно ездил туда. Там такие еще лестничные такие, знаете, пролеты такие металлические, вот летая такая, знаете, ну, по-моему, чугунная, да, вот кто-то, может быть, видел в старых-старых старинных домах, вот по этой лестнице поднимаешься наверх туда, небольшая комнатка буквально, и вот Миша Востриков нас рулил, я помню, Василий Ласточкин и я, и еще несколько человек, кто вот начинали именно с той студии. Да, я, по сути говоря, пришел на следующий год, как вообще началось вещание радио. Тогда на радио «Церковь» называлась в Москве. Вот, и со всех этих времен уже прошло 18 лет. Так что вот я такой внештатный сотрудник с большим стажем. Пережил 5 уже перемен, так сказать, администрации, директоров и так далее. Вот, очень рад вот сюда приезжать и трудиться для вас, уважаемые радиослушатели. Звоните, задавайте волнующие вопросы с сайта radioteos.fm и по телефону 8 800 333 1706. Что-то он у нас сегодня подозрительно молчит. Ну, наберите, кто слышит, хотя бы просто тест. 8, дальше 800, то есть восьмерка с двумя нулями, 333-17. 06. Это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Не бойтесь, дозванивайтесь даже из других городов. Я это напоминаю. Это бесплатная линия. Это бесплатный звонок по России. Так, вот еще один Никита задает. Дурной пример заразительный. Да, это правда, Никита. Наверное, это тот же Никита. Один австралийский проповедник верил в Бога. Кстати, Бог пишется заглавной буквой, иначе вот это тоже такое, знаете, уважительное отношение. Мы вполне подразумеваем, про какого Бога идет речь, поэтому не надо его путать с многоразличными тысячами божеств, которые не есть боги, как написано в Священном Писании. Но это такое маленькое замечание тебе, Никита, обрати на это внимание. Один австралийский проповедник верил в Бога и доверился ему. Он позволил себя укусить ядовитой змее, уповая на спасение верою. Помер через 10 минут. Все есть на Ютубе. Да, и не только на Ютубе. До того, как появился Ютуб, в Библии это есть, Никита. И написано, что мы не искушали Бога. Не искушай Господа Бога твоего. Когда сатана искушал Христа, он говорит, ну ты же Сын Божий, бросься с храма. И ведь написано, на ангелом заповедует, понести тебя на руках своих, не приткнешься ногой о камень свой. Он так пытался сатана цитировать ему текст, который записан в псалме. Но ведь он исказил этот псалом. он провоцировал Христа, это же очевидно, при даже первом рассмотрении. Ведь там написано «на путях твоих». Разве это Христов путь? Прийти сюда и бросаться с храма, чтобы привлечь внимание? Нет. Так он это не цитирует. Никогда сатана не цитирует полностью текст. Он его либо неверно цитирует, либо не к тому, либо искажает, либо что-то недоговаривает, либо свое добавляет. Но посмотрите, как он искушал Еву. Разве сказал Бог и даже не прикасаться, да? Вот. А он так искушает сатана, что вот и не ешь, и не прикасайся, и не гляди, и вот какой требовательный Бог, вот он какой. И он всегда, вот Бога он выставляет всегда в негативном свете, если так обобщать. Поэтому надо быть очень аккуратным. Можно в себе самом возгордиться и что-то неправильно понять. В Писании написано «не искушай Господа Бога», и это к этому тоже относится. Да, написано Христом, что если смертоносное съедите, не повредит, но это не сказано, что ты будешь сам знать про это смертоносное. Это сказано, что если тебя попытаются отравить, или сколько бывает у нас бактерий вокруг. Вот тут посмотрел не одну передачу, сколько даже бывает на руках. Кстати, это для всех нас, когда сейчас эпидемия различные, гриппы, мы же загораживаем себя от каких-то бактерий. Сколько этих бактерий бывает в метро, на деньгах сколько бывает, и начиная от самых ужасных, сифилиса и других, и туберкулеза, и всех других палочек, и всего остального. Поэтому вот об этом идет речь, когда мы не будем знать, если ты с молитвой, ты защищен. И только в вечности мы узнаем, сколько раз наше здоровье подвергалось самым смертельным опасностям, но Бог нас хранил. И мы видим историю с апостолом Павлом, который на корабле, путешествуя в качестве узника, этот корабль сел на мель, и все там были тюремщики, и переживали эти римские воины, которые их охраняли, и вот они все спаслись вроде бы, и по этой косе, полосе идут все мокрые, тем более этот корабль не один день носило ветрами, они все там уже и без еды, и собирают хворост, чтобы разогреться, костер. И вот там среди этого хвороста затаилась самая опасная змея вот той местности. И она кусает за руку Павла. И все сразу же подумали, а он как раз подкладывал, все около костра собрались, он подкладывал, и она прямо на глазах у всех повисла у него на руке, так написано, Деяния апостолов. И что происходит? Он ее стряхнул просто в костер, и ему ничего не повредило. Почему? Потому что написано «на змеев и василисков наступишь, попирать будешь льва и дракона». Там это и образы, и не только образы. Смертоносное не повредит вам. Но когда? Когда мы на Божьих путях, когда наша жизнь в его руке, и он знает, а кому-то, может быть, он и допустит что-то. Он сам знает количество дней, я всю свою жизнь отдал ему, поэтому это не значит, что я пренебрегаю и пренебрежительно отношусь к своему здоровью, что посильно руке твоей делай. И я уже начал с этого программу и передачу. Если температура, столбик термометра упал ниже нуля на несколько градусов, то это не значит, что надо без шапки или подвергать себя какой-то опасности и так бравировать, что меня Бог защитит. Что посильно тебе, сделай. Остальное – надейся на Господа. Поэтому здесь должен быть очень правильный такой библейский разумный подход. Еще раз, жду звонков по телефону 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, хотя бы тестово. Вот я не вижу, и ничего не раздается. Линия у нас просто вот такая тихая такая сегодня, такая вот абсолютно невозмутимая. Поэтому будьте добры, все-таки дозвонитесь, кто-то хотя бы нам проверить линию, что у нас частенько бывает, и мы отключаемся. Поэтому, кто нас слушает в интернете, присылайте ваши вопросы прямо с сайта. Благословит вас Бог. Алексей задает вопрос. Расскажите о свободе выбора. Философ утверждает, что душа ничего не выбирает, а только наблюдает за всем вокруг себя. Если ребенок родился в семье алкоголиков, где ничего не знают о Боге, то он не сможет ничего выбрать. А вы родились в христианской семье и получаете тоже, и получается, тоже не выбирали. А это было естественно от вашего наблюдения. Алексей, это поверхностное мышление. Дело в том, что я знаю много людей, которые родились еще в более благоприятной христианской среде, но при этом стали неверующие. И я знаю случаи наоборот, когда люди совершенно были грешниками, вот такими падшими, чуть ли не в колониях, в тюрьмах сидели и дошли уже до ручки. И тем не менее спаслись, потому что когда-то прикоснулись к Писанию. Поэтому эта формула гипотетическая, предположительная, ну, синоним гипотетическая, да, твоя, она не действует. Поэтому у Бога всегда есть каждому свой подход. Он любит каждое свое творение, и мы все дороги для него. У него нет любимчиков. И он обязательно постучится в сердце каждого и найдет тропинку к сердцу каждого. Ну вот, у нас есть уже звоночек. Здравствуйте, в эфире, добрый день.
Алло, здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Да, как вас зовут?
Это Света Милосердова. Да, я еду в трамвай, я вас хорошо слышу, слушаю.
Вот, вот, все, хорошо. Да, спасибо, что ты дозвонилась. Да, спасибо, спасибо.
Спасибо за передачу, да, спасибо большое.
До свидания. Ну вот, слава богу, меня немножко настроение повысили, потому что всегда, когда как-то напряженно себя чувствуешь, когда приезжаешь через тут иногда пробки, заснеженная Москва, вот, и для того, чтобы вот чуть меньше часа потратить здесь около микрофона, с желанием помочь тем, кто нуждается, а связи бывает просто нет. Поэтому спасибо. У нас связь работает, дорогие друзья. Это я уже точно сейчас знаю, выяснили. 8 800 333 1706. У нас остается буквально не так много времени, каких-то 10 минут, поэтому торопитесь задать волнующий вас вопрос. Постараюсь с Божьей помощью и с Библией перед собой, с небольшим опытом нашим, таким христианским, ответить на волнующие вас вопросы, вопросы жизни. Поэтому, Алексей, я все-таки доотвечу на ваш вопрос, который еще звучал в конце той программы. Я тоже его прочитал и немножко ответил в той программе. Здесь более расширенно отвечу. Я там ответил так, что Бог говорит человеку. Я беседовал со многими христианами, которые, как вы, даже среди христиан есть люди, которые не верят в человеческий выбор. Но тогда не работают все тексты. Например, такой текст, еще в Ветхом Завете он звучит. «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь». Ну, я кратко говорю, да. «Путь благословения и путь проклятия». Вот это как некий краеугольный, как говорят, камень, на дороге выборов мы иногда подходим до какой-то развилки, и мы решаемся, куда же идти. И я хочу вам ответить ответственно. Бог предоставил это чудо, это тайна, она труднообъяснимая, но сам Творец, создавая нас по образу и подобию своему, дал нам и нашу волю. Поэтому есть воля Божия, есть воля человеческая и есть воля дьявольская. Вот того падшего творения, которое пытается нас смутить. Поэтому сегодня мы видим неоднозначный мир. Это не только божественная воля, что в нем творится. В нем участвует несколько воль. Да, Бог что-то по своей воле допускает. Почему? Да потому что Он дает свободу человеку, и Он не препятствует человеку, Он сожалеет очень сильно и стучится в сердце каждого. Он не хочет, чтобы творение Его погибло и шло в ад, но если бы Он захотел, Он бы навсегда, даже в мыслях, не допустил нам попасть в ад. Просто Он нас бы запрограммировал, как, ну, скажем так, добрых роботов, и мы бы не творили никакого греха, и мы бы... Но тогда бы и пропало само понимание «любить». Любить в этом глубочайшем слове есть выбор. Если выбора нет между любить или не любить, то это не любовь. Если компьютер, который иногда, знаете, так затихает, и там появляется темный экран, иногда там часики путешествуют на этом темном экране, и вы запрограммируете, там компьютер такой-то любит Андрея, я могу сам напечатать это. И знаете, как я приятно буду читать и говорить, ой, как компьютер меня любит. Но это же глупость. Ты, я сам запрограммировал в него, и у него никакого выбора нет. Ему только остается показывать эту надпись, когда он уснул. Ну, так условно, кто знает компьютер, есть такое понятие, да? Поэтому в данном случае Бог, Он дает нам выбор. И в этом чудо и тайна, что Он, обращаясь к нам, предоставляя нам и тот, и другой путь, все-таки предлагает, и как отец любящий говорит, выбери жизнь, избери жизнь. Но при этом Он не настаивает настолько, чтобы выключить эту волю и не дать нам другого выбора. Вот поэтому появляется понятие «любовь». Любовь, когда трудно, тяжело, когда много других вызовов, но превозмогая все это, человек делает это усилие этой воли в сторону Бога, за что будет вознагражден. Сегодня полпрограммы, мы об этом говорили, о наградах. Поэтому я точно уверен, я просто убежден, перечитайте еще раз Библию, Новый Завет, Ветхий Завет. Сколько там глаголов повелительного действия? Если у человека нет выбора, для чего они? Для чего мне говорить «делай», когда я сам делаю? Это же глупость. Бог у нас не глуп, и Бог у нас мудрый. Просто это не вмещается в наше сознание, это за пределами нашего понимания, но это неоспоримый библейский факт. Поэтому пусть Бог вас благословит. Кстати, и идея суда действует ровно так же. Если человек не имел выбора, то его не судят. Разве вы судите детей, которых водите за ручку? Скорее вас судить нужно, если вы не туда ребенка повели. И есть некая мера ответственности, которая применяется до определенного возраста. Это даже люди до этого дошли со своими несовершенными человеческими законами и говорят, не судят ребенка до определенного возраста. Так неужели Бог, водя нас за руку, ведет нас к погибели и тут же нас еще судит за это, что это не Он нас туда повел, а мы туда пошли? То есть это было бы все игра, ну, как говорят, фикция. Поэтому у нас есть выбор. У нас есть выбор. Да, на этот выбор влияют многие факторы, но еще раз повторю, Бог не спросит большего, чем Он дает. Что Библия говорит о распределении семейных обязанностей в доме? Какая гендерная особенность в деятельности мужа, жены и детей? Алексей, очень хороший вопрос, спасибо за него. Есть несколько мест Священного Писания, в частности, Нового Завета, послание к Коринфянам, 7 глава, и другие места, где и Христос говорит о том, что есть такая некая вертикаль. Вертикаль власти и вертикаль ответственности. Я хочу сказать, не только власти, но и ответственности. И еще раз, вот этот принцип, кому сколько дано, с того столько спросится, мужчине, как с особым устройством, я имею в виду интеллектуальным, скажем так, с возможностями быть лидером, с возможностями быть главой семейства, с возможностями быть священником семейства, с возможностями быть родоначальником рода, нести ответственность за все, что происходит в семье. Поэтому там много ответственностей и много возможностей. Ему предназначено Богом быть непосредственно главою этой семьи. Ему предназначено Богом. И все вот эти вот современные явления, скажем так, когда женщина пытается, ну, быть хотя бы равна или больше, они ведь заканчиваются плачем этих женщин в подушку по ночам. Они берут ответственность больше, чем Бог им дает, и они не могут ее нести. Поэтому все здесь очень естественно и правильно употреблено в Библии. Я против, когда мужчина только пользуется своей властью и забывает про свои ответственности. Я против. И против этого Библия. Мое «я» это ничего не стоит. Я только... Мое «я» воспитано на Библии. Когда я говорю «я против», подразумевайте, что я читаю в Библии, что это по-другому должно быть устроено. Перекосов в мире много, очень много. Но чем ближе мы к реализации божественной идеи, а брак – это замысел, это постановление, это, если хотите, институт, есть институт, ну, такие, как не институт, учебное заведение, а как устройство. Это Божье устройство, это Божье творчество. Так Бог сотворил человека. Поэтому в замысле этом есть очень много блага и для женщины, и для мужчины. Мужчина, он подотчетен, безусловно, Богу, Христу, над Христом Отец. И мы знаем, что женщина, вот есть такое греческое слово «употасо», вот, «тасовать», кстати, это отсюда корень. Вот как бы по-новому организовывать, если вы возьмете справочник, что такое тасовать? Это по-новому раскладывать или организовывать, тасует там не только карты, да, вот. Так вот, она организует свою жизнь «упо», это греческая такая приставка «под», организовывать жизнь под началом мужа. Если это все правильно в семье христианской, вы знаете, у женщины меньше беспокойства. Она как за каменной стеной, она спокойна, у нее очень много эмоций. Эти эмоции не тратятся лишние, не тратятся на таблетки, на нервы вот эти, на какие-то метания. А как, что будет? У меня есть муж, он об этом подумает, в чем-то вместе, безусловно, в совете. Но вот так Бог устроил я сейчас акцент сделал на не только физиологию, но и психологию мужчины и женщины. Поэтому Бог, зная это, конечно, есть некие, ну, скажем так, и аномалий, и отклонений, и что только не бывает в этом мире, но я сейчас говорю про такую классическую схему для обычной такой здоровой семьи. Поэтому Бог знает это. А дети, безусловно, они будут освящены, написано. Даже одной стороной, если женщина верующая, а муж еще не верующий, все равно поднимайте мужа, не унижайте его, не прессуйте его, просто говорите, что Богом тебе это предназначено. Напоминайте ему об этой ответственности. И когда-то он встанет на свое место, даже если он пока не на этом месте, но не становитесь на его место. Ни в коем разе, не подменяйте, не берите свою функцию его. Это будет дисфункциональная семья, и об этом целый курс есть. Поэтому ни в коем разе обязательно старайтесь занимать свое положение и молитесь за него. И тогда дети будут освящены, послание Коринфянам мы об этом читаем. Ваган, спасибо, брат Андрей, пусть Бог благословит. Да, мое время уже заканчивается. Я говорю скорее о людях, о которых... Алексей пишет, которым Бог не стучится никак. Спасибо, Алексей, что ты исправил слово «Бог» с большой буквы. Вот вижу в твоем даже посте, вот в этом написании уже смирение, да благословит тебя Господь. Это не мое мнение, это взгляд философов. Ты знаешь, Алексей, сейчас в мире существует 6000 разных философских взглядов и учений. Основывайся на Библии, постарайся туда в первую очередь заглянуть, это будет самый короткий путь. Это путь, как говорят, по самому короткому расстоянию. Никита в конце прислал большой пост, не смогу, Никита, даже его прочитать, мое время истекло, так быстро пролетело оно. Но на следующий раз, если Бог нам в жизни, готовь, Никита, свой вот такой вопрос, еще раз придется, наверное, его повторить. А я с вами прощаюсь, до свидания, до следующей пятницы, если Бог даст жизни. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим, до свидания.